эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, в Сухумицке на Вале 20 часов. У микрофона Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Свободные демократы впервые выступили в оппозиции. Заседание абхазского парламента и его решение. Россия усиливает информационное присутствие в Грузии. Все это и многое другое слушайте в ближайшем часе прямого эфира или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В новостях. НАТО наблюдает вхождение на Украину российских боевых подразделений. В Варшаве арестовано 220 человек и 23 полицейских получили ранения. Россия воздержалась при голосовании по продлению пребывания миротворческих сил в Боснии. Главнокомандующий силами НАТО в Европе Филипп Бритлов заявил сегодня, что в последние дни наблюдается вхождение на Украину российских боевых подразделений и российской военной техники. В первую очередь российских танков, артиллерии, систем ПВО. Он выразил обеспокоенность ситуацией на границе между Украиной и Россией, отметив, что вооруженные силы, деньги, оружие свободно текут туда и обратно. Днем ранее Бритлов, выступая на базе НАТО под Неаполем, выразил обеспокоенность в связи с появлением на востоке Украины военной автоколонны, которая движется со стороны России. Министр обороны Украины Степан Полторак заявил сегодня на заседании правительства, что проводится передислокация украинских вооруженных сил в связи с возможным новым наступлением пророссийских сепаратистов. «Наша главная задача – подготовка к ведению боевых действий в Донбассе», – отметил он. Минобороны России опровергли заявление представителя НАТО о вторжении на территорию Украины военных и техники из России. Во вторник наблюдатели ОБСЕ заявили, что видели, как колонна из 43 немаркированных военных грузовиков и артиллерийских установок движется в сторону Донецка. Сегодня представитель Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко заявил, что во вторник из Украины в Россию на 5 грузовиках вывезли погибших военных. По его словам, груз 200 вывезли ночью через закрытый пункт пропуска Довжанский на грузовиках, принадлежащих ростовской похоронной фирме. В Варшаве арестовано 220 человек и 23 полицейских получили ранения из-за столкновений между демонстрантами и силами правопорядка. 11 ноября в Польше отмечался День независимости, который сопровождался массовыми шествиями и демонстрациями, часто выплескивающимися в насильственные действия со стороны радикально настроенной молодежи. Хулиганы, некоторые из них были в масках, забросали камнями, петардами и булыжниками полицейских в ответ на применивших водометы. Многотысячное шествие было организовано экстремистскими националистическими группами. В прошлом году участники такого шествия забросали петардами посольство Российской Федерации в Варшаве. Президент Польши Бронислав Комаровский принял участие в официальных торжествах и прошел в другом марше, посвященном празднику, который отмечается по случаю восстановления независимости страны после Первой мировой войны в ноябре 1918 года.
Эхо Кавказа. Новости.
Россия воздержалась при голосовании в Организации Объединенных Наций по поводу продления срока пребывания миротворческих сил Европейского Союза в Боснии. Представитель России в ООН Виталий Чуркин заявил, что граждан Боснии, как не следует он выразился, толкать направление ЕС. Остальные члены Совета Безопасности ООН, однако, проголосовали 11 ноября за то, чтобы продлить присутствие миротворцев ЕС еще на один год. Аналитики считают, что голосование отражает существующую напряженность в отношениях между Россией и Западом, в значительной степени из-за Украины. Филипп Берту, сотрудник миссии Франции в ООН, написал в Твиттере, что до сих пор Россия никогда не высказывалась против присутствия сил ЕС в Боснии. Россия импортирует плохую украинскую атмосферу по вопросу, не имеющую к ней отношения, опасная игра, написал Берту в своем Твиттере. Миротворческие силы, известны как ИФОР, предназначены для успокоения настроений, сохранившихся со времен гражданской войны 92-95 годов между тремя этническими группами Боснии – боснийцами, хорватами и сербами. Городской суд Санкт-Петербурга, отклонив жалобу адвокатов, подтвердил законность принятого в августе этого года решения Фрунзенского районного суда Санкт-Петербурга по спору Дженнифер Гаспар с ФМС о аннулировании вида на жительство под предлогом угрозы национальной безопасности. Как сообщил один из адвокатов Иван Павлов, они будут продолжать работу в том же направлении Европейского суда по правам человека для вынесения справедливого решения в отношении дела Гаспар и признания незаконности ее лишения вида на жительство. Параллельно продолжается судебный процесс по оспариванию информации ФСБ, ставшей основанием для аннулирования. Как сообщила корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская, защита депортированной из России гражданки США Дженнифер Гаспар тщетно пытается узнать в Дзержинском районном суде Петербурга, на каком основании миграционная служба приняла решение о ее высылке из страны. В результате дело было передано в городской суд. Муж Дженнифер Гаспар, руководитель фонда «Свобода информации» Иван Павлов, уверен, что эта история имеет политическую подоплеку. Так же думает и адвокат Ольга Цейтлина. Как заметила адвокат, получается, что проблема системная. ФСБ достаточно написать свое секретное мнение, ничем его не обосновав, и человека могут выслать из страны. Такого не было даже в самые страшные годы террора. Как ни абсурдны были обвинения, все-таки они формулировались, сказала она. Гражданин Молдавии, задержанный в самопровозглашенной республике Приднестровье, начал голодовку, как сообщает молдавская служба нашей радиостанции, член сельсовета села Варница Виталий Беслиага, его коллега Сергей Безвичук были арестованы в ноябре 2013 года по обвинению во взяточничестве. Они заявили, что обвинения против них были сфабрикованы.
С международными новостями была Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа, а другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям. Сегодня впервые за два года на заседание парламента свободные демократы предстали в ранге оппозиции. Партия бывшего министра обороны Грузии Ираклия Алассания покинула правящую коалицию и парламентское большинство грузинской мечты на прошлой неделе. Это случилось сразу после смещения с поста министра обороны Ираклия Алассания, который назвал начатое главной прокуратурой уголовное преследование против высокопоставленных чиновников оборонного ведомства целенаправленной атакой на евроатлантический курс Грузии. Тема продолжит Мзея Парисяшвили.
За традиционной по средам парламентской сессии сегодня общественность следила с особым интересом, поскольку ожидала дебюта свободных демократов как оппозиционеров. От имени всех восьмерых депутатов, входящих во фракцию «Свободные демократы», заявление сделал Ираклий Чекуани. Новоиспеченный оппозиционер отметил, что для свободных демократов существенно ничего не меняется. Они продолжат служить тем идеалам, за которые проголосовали избиратели два года назад. При этом Чекуани не стал и сейчас называть имена тех людей, которые пытаются свернуть проевропейского курса Грузию.
Мы это решение приняли абсолютно осознанно, поскольку те действия, которые были осуществлены со стороны конкретного ведомства или конкретной группы, реально создавали угрозу Министерству обороны, главному связующему звену с западными структурами на евроатлантическом пути.
Неизвестно по какой причине, но депутаты от нацдвижения не стали критиковать новоиспеченных оппозиционеров. У них уже давно составлен поименный список людей, препятствующих евроатлантическим стремлениям Грузии. Это Бедина Иванишвили и члены правительства Грузии, оставшиеся после громких уходов трех министров Алассания, Панджикидзе, Петриашвили. Последние даже заслужили своего рода комплимент от депутата нацдвижения Серкора Тияни.
Те министры, которые ассоциировались с прозападным курсом, были отпущены правительством. После этого говорить о том, прозападный вы или нет, уже не надо. Вас больше уже ничего не связывает с Западом.
Представители бывшей партии власти недоумевали, как после всего этого не стоит вопрос об отставке премьер-министра или всего правительства в целом. Все они пришли сегодня на заседание в белых майках с надписью «Нет аннексии». Националы добивались принятия принятие еще одной резолюции, в которой будет осужден новый договор Москвы с Сухуми о союзничестве и интеграции. Но большинство отклонило это предложение. Одна из лидеров грузинской мечты Эка Беселия напомнила оппонентам об ошибках их правления, об августовской войне, о том, что нынешние власти предпринимают все, что в их силах, и добавила. Да, мы говорим «нет аннексии, оккупации и еще нет национальному движению». При этом Эка Беселия поприветствовала новых оппозиционеров. «Считаю важным фактом, что оппозиционное политическое пространство уже не монополизировано нацдвижением. Население увидит более цивилизованные, культурные и академичные политические дебаты». Появление новой оппозиции в парламенте позитивным считает конституционалист Вахушти Менабде.
Я всегда использовал в качестве аргумента ошибки 9-летнего правления нацдвижения и, следовательно, ни во что не ставил их предложения, даже рациональные. Такой подход не будет возможным в случае со свободными демократами. На их предложения и вопросы грузинской мечте придется отвечать по существу.
Нетвердым считает Вахушти Менабде и новый состав парламентского большинства, который пополнили двумя фракциями независимые депутаты, бывшие представители нацдвижения. По прогнозам эксперта, оставшиеся в коалиции республиканцы, как и другие отдельные депутаты, не станут во всем соглашаться с правительством грузинской мечты. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Грузии продолжают искать кандидата на пост министра по вопросам евроинтеграции. Главное кресло ведомства пустует уже неделю. Однако имена возможных претендентов до сих пор неизвестны. Тем временем перестало быть вакантным пост министра иностранных дел. Главное внешнеполитическое ведомство страны возглавило бывший заместитель экс-министра Майи Пенджикидзе. Продолжит Звият Мчидлишвили.
Тамара Беручашвили, возглавившая Министерство иностранных дел, готовится к первому зарубежному визиту в новом ранге. Через несколько дней вместе с правительственной делегацией она отправится в Брюссель. Там состоится первое заседание Совета Ассоциации Грузии с Европейским Союзом. Беручашвили, которая призналась, что согласилась возглавить ведомство лишь после того, как получила гарантии о непоколебимости прозападного курса страны, предстоящий визит называет историческим.
Первый Совет Ассоциации в Брюсселе – важнейшее событие для нашей страны. В составе делегации, возглавляемой премьером Ираклием Гарибашвили, будут несколько министров. Мы обсудим с европейскими партнерами самые разные вопросы, среди которых безопасность и евроинтеграция, а также наше будущее сотрудничество.
Проанонсировала свой первый зарубежный визит новый министр. Тамар Беручашвили, с назначением которой на этот пост связан уже всем известный казус, стала вторым новым членом грузинского правительства. Сразу три министерских кресла освободились неделю назад. Сначала со своей должности был уволен министр обороны Иракли Авасани, усомнившийся в прозападном курсе страны. Его заменил Миндиа Джанелидзе. Почти сразу же после Авасани в отставку подали поддержавший его министр по вопросам евроинтеграции Алексей Петриашвили и глава МИД Майя Панджикидзе. Замену Петриашвили ищут до сих пор, при этом пока не называются даже приблизительные кандидатуры тех, кто мог бы занять его место. Затяжное молчание скорее связано с тем, что правительство пока не видит фигуры, которая могла бы подойти на роль министра по вопросам евроинтеграции, рассуждает грузинский политолог Корнели Какачье. Но, возможно, это продиктовано и некими сомнениями в верхах, говорит политолог, так как, по его словам, некоторые представители власти считают, что ведомство целесообразнее переподчинить МИДу, а курировать вопросы евроинтеграции будет специальный заместитель министра иностранных дел.
Это будет очень проигрышным шагом, если такое решение действительно примут. Если министерство переподчинят, то это сильно ударит по правительству и укрепит сомнения в направленности курса страны. Здесь же можно привести очень нехорошие параллели с Украиной времен Януковича, когда там активно принимались подобные политические решения. Я бы не назвал это полезной инициативой, тем более тогда, когда и так уже звучит много вопросов в связи с курсом страны.
Говорит Какача и потому отмечает, что такой вариант, скорее всего, маловероятен, хотя призывы сократить число министерств, которых в Грузии сегодня 19, звучат давно. Между тем, в самом правительстве несколько раз подчеркивали, что сокращать число ведомств не планируют. Скорее всего, новый министр по вопросам евроинтеграции будет назначен до того, как грузинская делегация отправится в Брюссель, то есть до 17 ноября, так как традиционно он присутствует на подобных мероприятиях. Звият Мчидлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго. Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Итак, как обычно, по средам наша постоянная рубрика «Не круглый стол». Сегодня рядом со мной в студии прямого эфира находится моя коллега Нана Плиева. Нана, добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер. В рубрике «Не круглый стол» мы сегодня обсуждаем усиление информационного присутствия России в Грузии. Наши гости из Тбилиси, главный редактор грузинской газеты «Резонансе» Лаша Тугуш и блогер Тенгиз Аблотя. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Мой первый вопрос господину Тугуши. Информационно-аналитическая радиостанция «Спутник» начала вещать в Грузии на грузинском языке. Пока вот сообщается, что в FM-диапазоне 4 часа в сутки. Но в течение будущего года обещают перейти на круглосуточное вещание. 10 ноября Международное информационное агентство «Россия сегодня» запустило вот такой новый бренд, мультимедийную группу «Спутник», полностью ориентированную на зарубежную аудиторию, в том числе на Грузию. Будет также вещание на абхазском языке. Скажите, пожалуйста, господин Тугуши, как вы оцениваете интерес российского государственного информационного агентства к грузинской аудитории?
Знаете, ну это типичная пропаганда, агитация, пропаганда. Мы такое видели в Советском Союзе и видим сегодня на российских каналах разных. Они, конечно, хотят, чтобы усилить свое влияние и в Грузии. Ну, мы иногда шутим, что одной рукой они давят танками, другой рукой травят пропагандой. Так что вот у меня лично вот такое же отношение вот к таким каналам, не имеет значения, это радио, телевидение. Ну, особенно, когда речь идет о господине Киселеве, которого мы знаем хорошо, особенно он отличился вот в свете украинского конфликта. Ну, так что какое может быть соотношение у нас?
Мой вопрос к вам. Вы часто пишете в своих блогах об активизации пророссийских сил в Грузии. Сейчас шеф-редактор этой радиостанции в Грузии Антон Лесхишвили, в частности, обещает рассказывать о том, о чем молчат другие. А вот генеральный директор, пресловутый господин Киселев, о котором только что говорил, Лаша Тугуши, заявил, что СМИ под вот этим новым брендом, они призваны показывать многополярный мир, где у каждой страны, в том числе у России, есть свои национальные интересы. Как вы считаете, Тенгиз, найдется ли для такого телеканала аудитория в Грузии?
Ну, в широком смысле аудитория найдется, потому что по всем и статистическим исследованиям, и по результатам всех прошедших выборов, где-то от 10 до 15% населения Грузии придерживается, ну, скажем, пророссийской ориентации. Это очень разная публика. Это, в общем, ну, вот все, что есть темного в стране, все, что есть регрессивного, необразованного, все находится там. То есть это и в первую очередь это религиозная, очень экстремистски настроенная публика, которая те же, которые думают, что вся Европа состоит из геев, и что там мужчин уже давно не осталось, и там в том, что весь мир решил все свои проблемы, и единственное, что теперь ему осталось делать, это лишить грузин своей идентичности. Ну, это 10-15% населения есть. Это, конечно, статистически немного, но вот лично для меня даже один грузин, который выходит и говорит, что Крым – это Россия, и что Россия правильно поступает на востоке Украины, это позор, от которого мы не отмоемся.
И, так чем чревато и вещание вот даже на эти 10-15% вот такого канала с такой вот постановкой вопроса, с таким взглядом, с такой информационной политикой?
Само по себе это никакой опасности не таит, во-первых, потому что радиорынок Грузии очень уже распределен, уже лет 10-15 лидеры не менялись и уже вряд ли изменятся. А во-вторых, я сейчас там посмотрел, что за публика работает. Ну, тот же Лассишвили, я сейчас не хочу переходить на личности, но человек всю жизнь работал в газете «Заря Востока», потом еще 20 лет работал в газете «Свободная Грузия», которая является той же «Зарей Востока». В это время были телекомпании, там Рейтер был, куча всего было, интернет-сайты были. А человек всю жизнь 20 лет сидел на «Свободной Грузии». То есть это типичный российский подход, то есть они посмотрят, условно говоря, 100 человек, из этих 100 человек выберут 10 самых сереньких, самых неинтересных, самых скучных, самых некреативных и делают на них ставку. Так что я о чем говорю, то есть это в широком смысле проблематично. Сам факт усиления пророссийских сил на фоне абсолютного глухоты в этом отношении со стороны власти. А так, если взять физический какой-то вред, да, никакого вреда от этого не будет.
А что вы имеете в виду, когда вы говорите о глухоте власти?
Ну, такое ощущение, что они вообще ничего не видят. Не видят георгиевские ленточки в Тбилиси, не видят митинга около здания посольства России под российским флагом и под лозунгом, что Крым – это Россия, Донбасс – это Россия. И более того, те, которые проводили акцию «Крым – это Россия», сегодня являются союзниками нашего правительства в борьбе против национального движения. Вот это та самая организация «Свободное поколение», которая, ну, там, ну, в курсе о чем, да? То есть там где-то половина из активистов этой организации, конкретно скажу, бывший военный Тристан Тисилашвили, еще несколько человек, они принимали участие в акции, они считают, что Крым – это Россия, они считают, что Россия права в Украине. И правительство не только ничего с этим не делает, но еще имеет этих людей в союзниках. Что еще оно должно сделать? Вот это просто это максимум того, что можно глухота, это уже не глухота, это вредительство.
Спасибо, Тенгиз. Мой следующий вопрос к Лаше Тугуши. Господин Тугуши, скажите, пожалуйста, как вы считаете, должна ли быть у государства информационная политика в целом какая-то? После 2008 года в Грузии практически прекратили вещание российские каналы. Мы видели, насколько агрессивной может быть пропаганда, российская пропагандистская машина в данном случае на примере Украины. Что должно делать государство? Государство, на ваш взгляд?
Ну, знаете, это очень сложный вопрос, потому что есть европейские стандарты, есть принципы демократии и так далее, и очень сложно находить грани или как-то законодательно регулировать или запрещать что-то. Это очень сложно. Ну, несмотря на то, что мы видим, в принципе, то, что происходит в Украине, это такая гибридная война, где информация как бы похожа на артиллерийскую подготовку, так как это не информация, это как бы травля, и это очень опасно, естественно, мы это все понимаем. Но как с этим злом бороться, вот это проблема. Если говорить о политике, ну, наверное, просто мы должны сделать больше демократии, больше плюрализма, больше развивать свои медиа средства и давать возможность гражданам реально смотреть и вкладывать деньги в системы образования, интегрироваться с Западом больше и глубже, и в НАТО, и в Евросоюз, и так далее. То есть тут, наверное, надо вот генеральная линия должна быть такой. А что касается конкретных каких-то эксцессов или решений, ну, это тоже можно обсуждать.
То есть вы считаете, что нужно идти путем большей открытости, плюрализма, и аудитория просвещенная, она сама выберет, что ей ближе. То есть не нужно никаких законодательных ограничений, все регулирует рынок открытый. Я правильно вас поняла?
Я вообще-то за больший вот такой подход. Ну, конечно... Ну, это дилемма. Я понимаю, что если мы говорим о медиа среде, да, ну это не медиа, то, что там они делают, ну, я вот в последнее время смотрел эти передачи, разные ток-шоу, которые на российских каналах, ну, это я не знаю, что это такое, знаете, это травля народа на соседний народ, это издевательство, ну, это жуткие вещи там передавали, то есть поднимали температуру, эскалацию, очень страшно было, подготавливали морально народ к тому, чтобы пойти дальше, стрелять, убивать и так далее. То есть это очень страшно, если так с этой стороны смотреть. И это работает, знаете, не все понимают, когда смотришь телевизор или слушаешь радио, и оттуда идет сильная пропаганда, это развивается, это чистит что-то в головах и естественно иронизирует, и не чистит, а наоборот, да, загрязняет это все. Ну, как с этим бороться, вот это проблема, да. Ну, можно сказать, что вот мы закрыли там 14 там, каналов и так далее, но ну, я не знаю, есть интернет, есть разные вещи, как не все же перекроешь. Потому
то есть это вопрос развиваться. Дискуссии, нет единого мнения, да, вы считаете, как...
Да, да, конечно, ну, я понимаю тех людей, которые говорят, что какими мы должны стандартами смотреть, это разве медиа, ну, я это очень хорошо понимаю. С другой стороны, ну, рационально, если смотреть на вещи, ну, сложно это все перекрывать и... Надо быть самим сильным, понимаете, самим развиваться и обустраиваться, и двигаться дальше, а не смотреть на это. Ну, когда военные действия вот в Украине сделали, закрыли, ну, это другой вопрос, там активная фаза военных действий. И это как,
а вы считаете, Тенгиз, а как вы считаете, спасибо, господин Тугуш, а как вы считаете, вот господин Тугуш говорил об активной фазе войны, закончилась ли в отношении Грузии информационная война со стороны России? И что бы вы противопоставили вот пропаганде государственной, российской? Мы говорили о том, что нет единого подхода. На ваш взгляд, каким он должен быть?
Я с большим уважением отношусь к Васе Тугушу, и я примерно понимаю, что он имеет в виду, что когда общество становится лучше, когда оно идет вперед, соответственно, вот эта вся грязь не будет так работать. Но нам очень еще далеко до этого. Мы говорим о публике, которая считает, что весь мир борется против них, которые считают, что Донбасс – это Украина, и Россия правильно делает. То есть это сколько веков надо им, сколько веков должно пройти, чтобы эти люди что-то поняли. То есть мы не можем себе позволить сидеть и ждать, пока эта публика, плюс которой очень активно мозги промывает церковь, которая только этим и занимается, больше ничем. И сейчас мы не можем себе позволить сидеть и ждать, пока у них произойдет какое-то прояснение в голове. Речь идет не только о медиа. Если бы речь шла только о медиа, может быть, я и согласился с вашей Тугушей. Речь идет о том, что это целые неправительственные организации, что они уже устраивают акции, они проводят всякие конференции, привозят сюда, там Шевченко приезжал, там, не знаю, ну, Дугина единственное, что не было. С этим надо, против этого надо принимать конкретные меры. Конкретные. То есть это не вопрос демократии, это вопрос состояния двух воюющих государств.
Какие конкретные меры вот предлагаете принять, если вот приедет не только Шевченко, но и господин Киселев?
Закрыть счета, я не знаю, но есть государство. Как бы поступило английское правительство в 1941 году, если бы появилась организация, которая стала бы говорить, ну что вы там с немцами, как так можно, мы же все протестанты, да, мы же братья, у нас даже корни германские общие, да, англосаксы и так далее. И с той же оперы. И теперь, что касается конкретно, находится в состоянии войны или нет Грузия и Россия, сейчас маленький перерыв. Но не потому, что Россия что-то передумала или примиренческая политика Грузии сработает. Ничего подобного. Сегодня просто у России другой гораздо более серьезный приоритет. Сегодня не до нас. Сегодня там Украина. Но когда-нибудь или так Украина закончится, они снова вернутся сюда. И тут уже будет готовая вот эта 15% публика, которая считает, что весь мир борется против православия и что Россия на Донбассе права.
А мы спасибо, спасибо, господа. К сожалению, наше эфирное время истекло. Я напомню, что с нами на прямой связи из Тбилиси были главный редактор грузинской газеты «Резонанс» Илаша Тугуши и блогер Тенгиз Аблоти. Мы беседовали об усилении информационного присутствия России в Грузии.
С экспертами беседовала моя коллега Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Напомню, что вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухумисхе на Вале половина девятого. С региональными новостями в это время Любовь Баматова.
Депутаты от бывшей правящей партии «Единое нацдвижение» требуют проведения дебатов после выступления президента Грузии Георгия Маргвелашвили в парламенте, который состоится 14 ноября, сообщает агентство «Новости Грузии». Президент обратился к парламенту с просьбой выступить с обращением, и, естественно, за этим должно последовать серьезное обсуждение вопросов, заявил член фракции «Единое нацдвижение» Георгий Барамидзе на сегодняшнем заседании бюро 12 ноября. В ответ на это председатель юридического комитета Вахтан Хмаладзе заявил, что проведение дебатов после обращения главы государства не предусмотрено Конституцией Грузии. Модель Конституции, которая есть у нас в стране, предусматривает дистанцирование института президента как от законодательной, так и от исполнительной власти. Именно поэтому в Конституции есть две нормы. Первая – это ежегодный доклад президента по ситуации в стране, второе – обращение. Дебаты после обращения не проводятся, отметил Хмаладзе. Между тем, председатель парламента Грузии Давид Усупашвили заявил, что решение о формате выступления президента уже принято. Министр обороны Грузии Минди Джанилидзе принял посла Великобритании в стране Александра Холл-Холл. Во встрече также приняли участие секретарь Совета советников по вопросам международной безопасности сэр Гарри Джонсон. На встрече стороны обсудили сотрудничество между оборонными ведомствами Грузии и Великобритании и планы на будущее, сообщает сегодня, 12 ноября, портал «Грузия онлайн». Как отметил Минди Джанилидзе, Великобритания является стратегическим партнером Грузии, и двусторонние отношения между странами станут более интенсивными. Великобритания оказывает нам помощь в части образования, подготовки нашего персонала. Соответственно, я как министр постараюсь еще больше расширить формат сотрудничества с этой страной, заявил Джанилидзе по завершению встречи. Южная Осетия еще раз заявила о себе как о самостоятельном государстве, признав независимость Донецкой и Луганской народных республик, заявил глава самопровозглашенной республики Леонид Тебилов, выступая в прямом эфире государственной телерадиокомпании. Народ Южной Осетии прошел по тому же пути, что и население Донбасса. Мы своими глазами видели ужасы войны и не могли не поддержать людей, которые к нам обратились за помощью и признанием, сказал юго-осетинский лидер, сообщает портал «Вестник Кавказа». Он отметил, что внешнеполитическому ведомству республики даны четкие поручения по реализации указов о признании независимости двух самопровозглашенных республик на востоке Украины.
С новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Александр Касаткин. И мы продолжаем нашу программу.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
Сегодня парламент самопроглашенной Республики Абхазия наконец-то утвердил годовой отчет Национального банка за 2013 год. Кроме того, парламентарии приняли решение о проведении аудита Нацбанка. Об этом и других решениях сегодняшней сессии рассказывает Елена Заводская.
Депутаты Народного собрания утвердили годовой отчет Нацбанка за прошлый 2013 год, который отклонили в мае. Тогда они выразили недоверие российской аудиторской компании «Финансы и бухгалтерские консультанты», которая проверяла деятельность Банка Абхазии, и поручили контрольной палате Республики Абхазия сформировать группу для проведения аудиторской проверки. Обсуждение тогда было бурным. Депутаты предъявляли претензии и обвиняли руководство Нацбанка в развале отрасли. Те же самые депутаты сегодня практически единогласно и почти без возражений утвердили отчет и дали добро на то, чтобы та же самая аудиторская компания, которая их не устраивала ранее, по просьбе самого Нацбанка проводила очередной, третий по счету аудит. Контрольная палата за эти месяцы так и не получила парламентское решение, которое бы уполномочивало ее самостоятельно провести аудиторскую проверку. Депутаты говорили о том, что закон об аудите, принятый в 2009 году, до сих пор не работает. Кабинет министров за 5 лет так и не разработал положение, которое бы обеспечивало исполнение закона, в частности, лицензирование аудиторских фирм. А в соответствии с законом проводить аудит абхазских организаций могут только абхазские аудиторы. Отвечая на недовольство депутатов по поводу того, что Нацбанк сам рекомендует для себя аудиторов, временно исполняющий обязанности главы Нацбанка Эмма Таня сказала следующее.
Предлагать какую-то фирму – это не вопрос Банка Абхазии. Мы ждали, что это сделает Министерство финансов, потому что сейчас аудит осуществляется на основании международного соглашения, и там норма определена, что именно российская аудиторская компания должна в период пользования данным кредитом осуществлять аудит. А абхазская фирма аудиторская, если вступит закон в силу, она сможет банковский аудит осуществлять только через 3 года после получения лицензии общего аудита.
Тот факт, что отчет Нацбанка за прошлый год до сих пор не опубликован, а аудит не проведен, по мнению Эммы Тани, свидетельствует об отсутствии прозрачности, негативно влияет на имидж Нацбанка и служит препятствием для предоставления нового кредита. В общем, депутаты вошли в положение и одобрили отчет, тем более, что спикер парламента Валерия Бгамба резюмировал обсуждение тем, что принятие или непринятие отчета Нацбанка не влечет за собой ничего. Депутаты приняли в первом чтении проект закона об уполномоченном по правам человека в Республике Абхазия, а также дали согласие на перевод 4 земельных участка из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию земли населенных пунктов в Гагарском районе под строительство санаторно-курортных комплексов и жилых домов. Народные избранники решили и ряд кадровых вопросов. Они освободили от обязанностей вице-спикера парламента Отгура Харазия, так как он назначен на должность исполняющего обязанности главы администрации города Сухум, и единогласно проголосовали за нового вице-спикера Даура Аршба. Назначили Амини Логуа заместителем генерального прокурора и вывели из состава Центральной избирательной комиссии Хаджирата Хварцкия, согласно поданному им заявлению. Специально для «Эхо Кавказа» Лена Заводская из Сухума.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Вчера вечером президент Самопровозглашенной Республики Южной Осетии Леонид Тибилов в прямом эфире гостелерадиокомпании ИР отвечал на вопросы жителей и представителей СМИ. Эфир длился около 4 часа и завершился за полночь. Какое впечатление на жителей республики и местных экспертов произвел этот новый для Южной Осетии формат общения власти с народом, выяснял Мурат Гукимухов.
По мнению югоостинского журналиста Костака Ште, большая часть эфира была посвящена проблемам, которые должны решаться явно не на уровне президента. Все-таки вопросы асфальтирования дорог и прокладки водопроводов – это компетенция правительства и подрядных организаций. И если президенту приходится объясняться по этому поводу с телезрителями, значит исполнительная власть как минимум плохо коммуницирует с населением, говорит Костака Ште.
А то, что улицы одеваются в асфальт, то, что ремонтируются, строятся дома, то, простите, в любом российском колхозе это все делается. Мы должны не этому радоваться, мы должны радоваться развитию государства, вот именно концептуальному развитию государства, системе, которая позволяет людям стремиться жить и творить в этом государстве. Я лично надеялся услышать от главы государства, куда мы идем, к чему мы идем, с чем мы придем, что нужно сделать для того, чтобы на самом деле жить в этом государстве. Хотелось бы, чтобы люди вернулись.
Югостинский политик Ролан Киликсаев говорит, что ему напротив понравилась приземленность выступления президента. Южные осетины устали от громких эпитетов, которые щедро расточала предыдущая власть, говорит Ролан Киликсаев.
Все его выступления — это были слова, которые были до этого озвучены на различных его рабочих совещаниях. Тем не менее, выступление понравилось мне, прежде всего, сдержанностью президента в оценке ситуации в республике. Он, с одной стороны, не склонен его драматизировать, а с другой стороны, не пытается приписать себе лишнего, раскрашивая реальность радужными цветами. Это создает впечатление некой надежности. Из его прямого эфира складывается такое впечатление, лично у меня, что он готов идти на второй срок. И, в принципе, это неплохо.
Жительница Схинвала Валентина Котолова говорит, что ее семья, одна из многих в Схинвале, стала жертвой мошенничества с участием судейских. Дом ее сестры Екатерины Пухаевой, пока та жила в Москве, был продан мошенниками по подложным документам. Сделка была как бы подкреплена судебным решением. Вот уже 6 лет, как сестры пытаются восстановить свои имущественные права. Но все безуспешно. Власти апеллируют к тому, что срок исковой давности, по их обращениям, истек. Это лишь один из многих случаев нарушений прав югостинских граждан в судах, говорит Валентина Графовна. Она до последнего надеялась, что эта проблема будет затронута в выступлении президента как гаранта конституционных прав жителей республики, говорит Валентина Котолова.
То есть в парламенте не работаю, но там работают коллеги мои, и они говорят, что самое большое количество заявлений, которые подаются в парламент, это жалобы на то, что их права нарушаются в суде. Просто мы живем в очень замкнутой системе, в очень замкнутом мире наверху. Они слишком все повязаны друг с другом. И хоть говори, хоть не говори. Комитет по правам человека молчит, не дает официального ответа на мое заявление. На имя президента я писала 2 или 3 заявления. Ни на одно из них я не получила ответа. На имя прокурора генерального я писала заявление, не получила ответ. На имя бывшего спикера парламента я писала, тоже не получила ответ. Я не знаю, вот куда мне деться и что мне делать. Он первый раз выступил, между прочим, в прямом эфире. Что он сказал реального в качестве президента именно по правам человека?
Я говорил со многими схинвальцами по поводу вчерашнего выступления президента. И здесь, что называется, сколько людей, столько и мнений. Но в целом они были едины в одном. Сам факт того, что власть считает для себя необходимым продемонстрировать обществу готовность отчитаться перед ним, это уже хорошо. Так говорили даже те, кто не стал смотреть эфир с президентом. Мурат Бутимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Правительство Грузии приняло решение с сентября будущего года увеличить размер пенсии на 10 лари для всех категорий пенсионеров. Ранее планировалось повышение выплат только для социально незащищенных граждан, но на 25 лари. Эксперты назвали повышение пенсии полумерой и напомнили о необходимости пенсионной реформы, основанной на опыте развитых стран. Над материалом работал наш специальный корреспондент Ираклий Арагвелидзе.
Первоначальные планы Министерства финансов изменились после вчерашнего заседания парламентского большинства с правительством. Вышедший после него к журналистам министр финансов Нодар Хадури заявил, что подход был изменен. Если ранее предполагалось увеличение пособий только для социально незащищенных граждан на 25 лари, то сейчас пенсия увеличится на 10 лари, но для всех пенсионеров. Идея одновременного увеличения выплат принадлежит премьер-министру Ираклию Гарибашвили, так заявил член парламентского большинства Зураб Тремаладзе.
Принято справедливое и хорошее решение. Это решение премьера. Пенсия увеличится для всех. Я бы извинился из-за слишком маленькой надбавки, так как ее не хватит для решения всех проблем. Однако не стоит забывать, что 10 лари прибавляется к базовой пенсии в 150.
Парламентарий напомнил и о других выгодах социально ориентированной политики, проводимой правительством, в частности, в области здравоохранения. «Правительство занимается популизмом вместо того, чтобы проводить неотложную реформу пенсионной сферы», говорит руководитель Центра экспертов экономической политики Рамаз Герлиани.
Последнее увеличение пенсии произошло в сентябре 2013 года. Соответственно, получается рост на 10 лари в течение 2 лет – это мизер. Если правительство бы намеревалось реально увеличить рост пенсионных выплат, то для этого в значительно выросшем бюджете есть все ресурсы. В предвыборных обещаниях грузинской мечты был пункт о пересмотре минимальной потребительской корзины, однако этого не произошло.
По словам эксперта, именно расчет реального прожиточного минимума должен стать первостепенной задачей правительства. После этого необходим переход на накопительную пенсионную систему. Время не ждет. По словам Герляни, в 2014 году получателями пенсии являются уже около 900 тысяч человек. Это 19% проживающего в Грузии населения. При этом количество пенсионеров ежегодно увеличивается в среднем на 10 тысяч.
Чем позже начнется пенсионная реформа, тем больше проблем будет в будущем у казны. Несмотря на заявления политиков, с 2005 года уровень реальной пенсии неуклонно снижается. Если в 2005 году прожиточный минимум был 147 лари, то в прошлом месяце он составил 155 лари. Инфляция же за тот же период составила 58%. Разговор о пенсионной реформе шел и при прошлом правительстве, однако дальше разговоров дело не пошло. К сожалению, правящая коалиция за прошедшие 2 года никаких действенных шагов в этом направлении так и не предприняла, продолжая политику прошлых властей.
Говорит Рамаз Герлиани. Интересно и то, откуда власти изыскали средства для увеличения пенсионных выплат. По словам министра финансов Нудара Хадури, с нового года планируется удвоение акцизных сборов на табачную продукцию и алкогольные напитки. По мнению экспертов, правительство пошло по проторенному пути решения бюджетных проблем за счет здоровья работоспособных граждан. Ведь при значительном удорожании продукции возрастет уровень потребления табака и алкоголя более низкого качества. Ираклио Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Недавно наш постоянный автор из Абхазии Виталий Шария перенес плановую операцию. Хирургическое вмешательство не было серьезным, и уже через несколько дней он вернулся к работе, полный впечатлений от того, как функционирует медицина в самопроглашенной республике Абхазия.
Это явление так называемой группы поддержки можно наблюдать в разных областях жизни нашей солнечной, чадолюбивой и тесно связанной родственными отношениями республики. Еще школьником я не раз наблюдал картину, как взрослые дяди и тети кучками стояли во двориках сухумских вузов, болея за своих чад, племянников и прочих родственников, сдававших там вступительные экзамены. А в послевоенные годы собравшиеся перед зданием МВД родственники задержанных подозреваемых в преступлениях так бурно порой выражали свой протест против этих задержаний, что несколько лет назад пришлось огородить всю просторную площадку перед зданием высоким забором, и сейчас группы поддержки обычно кучкуются сбоку у забора. Но чаще всего родня и друзья играют в сбор, когда близкий им человек попадает в больницу. Иной раз видел, как внутренний дворик Сухумской городской больницы бывает переполнен десятками людей. А недавно было 2 эпизода, непосредственным участником которых мне пришлось быть самому. Телефонный звонок около 20:00 заставил всю нашу семью отправиться в ту же больницу. Как раз когда мы туда доехали, к ней на скорой из Гудаута привезли моего свояка. Он уже несколько часов был без сознания, подозревали кровоизлияние в мозг. Помогли перетащить его на носилках в палату реанимации неврологического отделения. Постепенно отовсюду съезжались наши родственники, некоторым для этого пришлось преодолеть пол Абхазии. Часов 10-11 вечера возле отделения нас стояло, ходило, сидело на лавочках уже около 20 человек. К счастью, с больным все обошлось. Уже к ночи после принятых медиками мер он стал приходить в себя, и кроме пары самых близких все разъехались по домам. Наверное, люди, воспитанные в других традициях, с другим менталитетом, зададут вполне уместный вопрос, а зачем нужно было собираться 20 человекам? Где-нибудь в Германии, возможно, скрупулезно подсчитали бы суммарное количество потраченного на эти гонки бензина и пожали бы плечами. Тем Тем не менее, я после того случая испытал даже определенное чувство гордости за то, что наша родня готова вот так моментально отреагировать на любую беду, которая может случиться с любым из нас. И вышло так, что примерно через месяц мне пришлось самому лечь на так называемую плановую хирургическую операцию в республиканскую больницу. Жена перед этим стала перечислять, кто из нашей родни собирается прийти и болеть за меня, стоя у операционной. В общем, они пришли и стояли. Потом, когда слушал перечисление их имен, мне, честно признаюсь, было в душе приятно. Но это одна сторона медали. Другая же заключается в следующем. Все будние дни, когда в отделении идут все плановые операции, в коридоре, особенно ближе к операционной, стоят группы поддержки. Иногда настолько плотно, что каталки с больными не могут проехать. Приходится их останавливать и просить стоящих посторониться. Естественно, все разговаривают о чем-то своем, и это создает беспрерывный звуковой фон. Один мой сосед по палате, тяжело больной человек, постоянно ворчал по поводу этого галдежа в коридоре. «Колхозный рынок, что ли, сюда переехал?» «Это еще ничего», — сказала одна навещавшая меня родственница, оценив число стоявших в коридоре. «В Гагре еще хуже». Но ведь было же когда-то здесь по-другому, как принято в больницах во всем мире, проходная, через которую просто так не пройдешь. И в конце концов в соседнем роддоме соблюдается же этот элементарный порядок. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
К международным темам. Конституционный суд России принял жалобы организации «Мемориал» и «Агора» на нормы закона о прокуратуре. Правозащитники считают, что неясно сформулированный закон о прокуратуре содержит такие нормы, которые полностью развязывают руки прокурорским работникам, имеющим право являться с проверками в любую организацию в любое время, а проверяемых оставляют вообще без всяких прав. Рассказывает Татьяна Больцкая.
Правозащитные организации «Мемориал» и «Агора» обратились в Конституционный суд с просьбой проверить нормы закона о прокуратуре, устанавливающие правила, по которым происходят проверки юридических организаций. Суд принял к рассмотрению эту жалобу, которая явилась ответом на волну проверок, прокатившихся по российским НКО в марте-апреле 2013 года и продолжающихся по сей день. Правозащитники считают, что российская власть всячески старается задавить независимые организации, что к рычагам давления относятся и закон о так называемых иностранных агентах, и бесконечные прокурорские проверки, которые часто буквально парализуют жизнь организации. Теперь Конституционному суду задают вопрос, а законны ли такие проверки вообще? Пока непонятно, есть ли надежда, изменится ли что-нибудь в лучшую сторону от того, что суд принял эти жалобы, говорит директор научно-информационного центра «Мемориал» Ирина Флиге.
Это соответствует сегодняшней эпохе, сегодняшней российской власти, где любое независимое поведение воспринимается как чужое, как влияние иностранного государства. На это независимое поведение в течение последних лет усиливается давление разными способами, в том числе и принятием новых законов.
Понятно, что сотрудникам общественных и некоммерческих организаций приходится серьезно думать о том, как себя вести в таких обстоятельствах.
Всегда встает вопрос, подавать суд, проигрывать суды. Я очень уважаю позицию наших коллег, правозащитников, которые подают в суд все время на все нарушения, в том числе и на сам факт проведения проверки, на факт признания организации, выполняющей функцию иностранного агента, на незаконные замечания Минюста по форме организации. И вот здесь позиция последовательно по каждому нарушению, по каждому пункту подавать в суд. Казалось бы, ну да, бессмысленное дело. Подали, проиграли, а это не так. Есть целый ряд случаев, когда организации выигрывали суды.
Руководитель Фонда свободы информации Иван Павлов считает, что принятие к рассмотрению Конституционным судом жалоб Агоры и Мемориала – это в любом случае положительный факт.
Любое разбирательство в Конституционном суде приносит нам какие-то новости. Даже из плохих новостей мы можем подчерпнуть что-то положительное. Тем более, что Конституционный суд уже как-то рассматривал в 2001 году закон о прокуратуре, и ему просто сейчас надо напомнить о своем давнишнем решении и обратить внимание законодателя на то, чтобы он должен как-то порасторопнее устранять пробелы или пороки законодательных актов. В 2001 году было принято решение по делу Техмана. В нем также оспаривались положения закона о прокуратуре. Конституционный суд подчеркнул, что законодатель не очень точно сформулировал полномочия самой прокуратуры в плане проведения проверок, а также прав лиц, которые участвуют на стороне проверяемых. Для всех остальных проверок законодательство у нас более-менее четко регламентирует все эти процедуры и права. А вот закон о прокуратуре просто развязывает руки проверяющим и, наоборот, связывает тех, кого проверяют.
Причем все это касается не только НКО, но и бизнеса. И от того, что суд решит по поводу жалоб Мемориала и Агоры, зависит судьба очень многих людей. По словам Ивана Павлова, все, чего он ждет от суда, это принципиальности, подтверждение собственного постановления. Но в то же время адвокат не очень на это надеется, поскольку считает, что в последнее время Конституционный суд довольно часто меняет свою позицию в делах политического характера. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Жительница Цхинвали Лиана Мамиева увлекается производством сувениров с национальным колоритом. После работы она до поздней ночи выводит осетинский орнамент на изделиях из стекла или выжигает узор по мотивам народных сказаний на деревянных досках. Лиана никогда не продает эти сувениры, она просто дарит их знакомым и незнакомым людям, рассказывает наш корреспондент Ирина Келехсаева.
С утра до вечера Лиана работает в небольшом магазине по продаже автомобильных запчастей. 14 лет назад она, коренная жительница Тбилиси, решила переехать в Южную Осетию. Говорит, что ни разу не пожалела о своем решении, ведь здесь, по ее словам, даже дышится по-другому. Невысокая шатенка без труда справляется с нескончаемым потоком клиентов, легко разбираясь в мудренных названиях запчастей для машин. Замечая на прилавке небольшие цветы, сделанные из бисера. «Это я вчера, — говорит Лиана, — посмотрела технику изготовления в интернете и решила себя порадовать. Но главное ее увлечение – это создание сувениров с осетинским национальным колоритом, рассказывает Лиана Мамиева.
Я как-то нашла красивую бутылку, и она мне очень понравилась, и захотелось что-нибудь необычное сделать. Единственное, что я придумала – разукрасить ее. И так как мне нравились осетинские орнаменты, они очень подошли к этим бутылкам, я нанесла на них осетинские орнаменты. После уже почему-то втянулась поглубже, начала уже обматывать шпагатом, и поверх шпагата наносила опять-таки осетинские орнаменты. И они выглядели так, как будто они вышины. Тоже очень красиво смотрится.
Лиана так увлеклась этим ремеслом, что начала украшать не только необычные бутылки, но даже стеклянные банки и коробки из-под кофе. Сейчас хочет попробовать перенести традиционный осетинский орнамент на цветочные горшки. Любовь к национальной культуре и традициям, говорит женщина, привили и родители, которые, постоянно проживая в Тбилиси, никогда не забывали о своем происхождении и о большом боге осетин, продолжает Лиана Мамиева.
Хотя это было в советские времена, и бог отрицался. Как-то, придя домой со школы, услышав разговор родителей о боге, я сказала, что его не существует. Родители меня пока хорошенечко отчитали, а потом начали рассказывать разные истории. И после всех этих разговоров, учитывая то, что меня родители никогда не обманывали, я поверила во все это, и мне стало интересно.
Лиана любит изображать на своих работах героев осетинской нартиады. Чаще всего, говорит мастер, она выводит орнаменты, символизирующие бесконечность и вечный круговорот во Вселенной.
По моему мнению, они олицетворяют всю жизнь. Жизнь бесконечна. То же самое бесконечность олицетворяет и сим тоже. И нежность есть в этом, и какой-то, не знаю, чистота какая-то, величие.
А еще Лиана хочет научиться лепить глиняные горшки, освоить кузнечное дело и бисероплетение, компании, чтобы найти дополнительный выход творческой энергии, которая у этой хрупкой девушки в избытке. «Каждая моя работа, — говорит Лиана, — это частица моей души, поэтому все свои изделия она просто дарит друзьям, а иногда и незнакомым людям. Нельзя продать часть души, — добавляет она. Ты готова дарить частичку себя всем без разбору, не унимаюсь я?»
Ну, это мир, это так и должно быть.
Даже плохим людям.
Даже плохим людям. Вот это может их побудить стать лучше, когда что-то безвозмездно, без заднего умысла, без ничего, вот от чистого сердца просто подарить, я думаю, что от этого мир должен стать добрее. Мы привыкли, что в жизни надо все урвать, все отобрать, а тут отдают просто так.
Мы сидим с Лианой среди груды запчастей возле небольшого электрического обогревателя. И она долго рассказывает мне, что добро все непременно возвращается к человеку, как и зло, которое он совершил. Я мысленно представляю себе людей, которым бы хотела подарить Лианины работы. А вдруг от этого мир действительно станет добрее? Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Напомню, что наш сайт www.echokavkaza.com, на нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго.